Глава шестая. Армянин добрался до оставшегося открытым отверстия. Вот еще одно подтверждение. Беглецу знакомы эти места. Стеклянный люк ему удалось открыть в рекордное время. Может, у него есть ключи? Бред какой-то. Зажимая рукой колющий бок, Каздан стал спускаться по ведущей прямо во тьму лестнице. Винтовая, перила железная, и уже ощущается сырость. На нижних ступеньках он застыл, давая себе время освоиться с темнотой. Он знал, где находится. Как-то по телевизору показывали документальный фильм об этой станции. Здесь сосредоточена треть парижской питьевой воды. Тысячи гектолитров, отведенных из многих родников и рек, защищенные от воздействия тепла и нечистот, ждут, пока парижане используют их для питья, душа, мытья посуды. Каздан ожидал увидеть цистерны, закрытые емкости, но вода плескалась у него под ногами просто так, ничем не прикрытая. Необъятная зеленая поверхность, утыканная сотнями красных столбов, едва различимых в полумраке, сейчас ночью уровень воды достигал максимальной отметки. Не самое подходящее время для купания. Он достал фонарик и направил свет на поверхность бассейна. В глубине ему удалось различить номера у подножия столбов, словно древние мозаики, ушедшие под воду. Е-34, Е-39, Е-42. Каздан прислушался. В недрах пещеры ни звука, не считая легких всплесков и глубокого невнятного отзвука, издаваемого водой. Где его беглец? Либо уже далеко отсюда бежит по проходу, о котором он и не подозревает, либо, напротив, совсем близко, в каком-нибудь укрытии, тогда он его отыщет. Он поводил фонариком, чтобы лучше осмотреться. Оказывается, он на огибающем вверх резервуара балконе, который справа и слева переходит в сводчатый коридор. Решив повернуть направо, он нырнул в галерею. По стенам стекала вода, на полу собирались лужицы. Левая стена местами доходила только до пояса, открывая вид на воду. Жидкая зеленоватая масса, прозрачная и недвижная. Столбы, соединяясь наверху, превращались в множество стрельчатых арок, будто в древнем монастыре, образуя бесконечную перспективу. Зеленая вода и красные колонны — напоминали мавританские узоры, яркие цвета эмалей, альгамбра для троглодитов. Лампа высветила кое-что еще. В правой стене, прямо в камне, был выдолблен целый ряд аквариумов. Внутри, над усланным камешками дном, плавали форели. Бывший полицейский вспомнил фильм. Раньше этих форелей помещали прямо в воду, чтобы проверить ее чистоту. От малейшего загрязнения рыба дохла. Сейчас у хранителей подземных вод появились другие методы тестирования — но форели оставили, видимо, чтобы сохранить атмосферу, и по-прежнему ни звука. В конце концов, он затеряется в этих коридорах. В голову пришло очередное сравнение — лабиринт Минотавра в водяном исполнении. Он вообразил морское чудище, которое подстерегает добычу и затем пожирает ее в глубине неподвижных вод. Послышался кашель. Звук был такой короткий и неожиданный, что Каздан решил, ему померещилось. Он выключил лампу. Пронизывающий холод, как ни странно, шел ему на пользу. С каждой минутой его тело приходило в норму, и снова кашель. Тот, кого он искал, прячется где-то здесь и дрожит от холода. Каздан вслепую пошел дальше, стараясь повыше поднимать ноги. Шум раздался в нескольких десятках метров от него. Опять кашель. Осталось всего пара шагов. Каздан улыбнулся. Этот тихий, болезненный кашель выдавал слабость противника. Уязвимость, хорошо вязавшуюся с фигуркой, которую он видел бегущей вдоль решетки парка. «Выбирайся из норы». Его голос звучал успокаивающе. «Я не сделаю тебе ничего плохого». Молчание. Водяные всплески, хлюпанье под ногами, погружавшимися в слякоть, запах залитого водой подвала, от которого у него защекотало в носу, справа в аквариумах равнодушные форели, слева бесконечные сводчатые галереи. Каздан сменил тон. «Выходи, я вооружен». После короткой паузы послышалось: «Я здесь». Каздан включил фонарик и двинулся на голос. Под обшарпанным сводом скорчился человек. Армянин посветил ему в лицо, чтобы подкрепить свою угрозу. Тот забился в нишу. Каздан слышал, как громко стучат его зубы, скорее от страха, чем от холода. Не торопясь, он рассматривал поверженную добычу с головы до ног, водя лучом фонарика. «Индиец. Молодой человек с темной кожей и еще более темными волосами, Правда, глаза у парня были зеленые, радужки неестественно светлые, словно он носит контактные линзы. Эта прозрачность странным образом гармонировала с огромным бассейном у них за спиной. Каздан подумал о креольских и голландских полукровках, которые встречаются на Карибских островах. — Ты кто? — Не бейте меня! Каздан схватил парня за руку и вытащил из укрытия. Одним рывком поставил его на ноги. — Не больше 60 насквозь промокших килограммов. — Ты кто? — Меня звать... Он закашлялся, затем продолжал. — Меня звать Насируддин Саракрамата, но все называют меня Насером. — Ну ты даешь. Ты откуда? — С острова Маврикий. От экзотики никуда не денешься. Легавый армянин допрашивает маврикийца насчет регента чилийца. Прям не расследование, а всемирная кухня какая-то. Что ты забыл в квартире Гетца? Хотел забрать свои вещи. Свои вещи? Мимолетная улыбка возникла на розовых губах индийца, улыбка, которую Каздану тут же захотелось стереть ударом кулака. Он начинал догадываться, о чем пойдет речь. Я друг Вилли, то есть Вильгельма. Каздан выпустил его. Объясни. Молодой человек неприятно извивался. Приходя в себя, он обретал привычные манеры. Его друг, короче, его бойфренд. Каздан не выносил гомиков. Всех вообще, а пассивных особенно. Он посмотрел на пленника. Тонкая фигура, хрупкие запястья и пальцы, унизанные кольцами, браслетами, джинсы с заниженной талией. Все эти детали только подтверждали первое впечатление. Мысленно армянин перетасовал карты, чтобы начать новую игру. У Вильгельма Гетца была причина держать личную жизнь в тайне. Педик старой закалки, скрывающий свои сексуальные предпочтения как постыдный секрет. Рассказывай. Что? Что вы хотите знать? Все. Для начала.